Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 7 июля, время 20 часов. В Киеве и в Москве такое же время. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Переговоры с чертом». Ну, черт понятно кто. И сегодня у нас, как обычно, в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Добрый день, Марк.
Ну вот, нас уже смотрит около 5000 зрителей, около 1500 поставили лайки. Просьба огромная, несмотря на пятницу, пожалуйста, найдите возможным все-таки на наш эфир поставить лайки и обязательно ссылки на него разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Очень нам это нужно, равно как и то, чтобы вы подписались на канал Фейгин Лайф. Мы застряли на 2 миллионах 122 с небольшим тысячах, и на канал Андрея Пьянковского, в описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский, вы можете подписаться на канал Андрея Андреевича. Буквально завтра я уже буду на месте, так что привычная картинка за моей спиной снова появится, так что потерпите. А сегодня мы поговорим в пятницу о нескольких очень важных темах, касающихся войны, переговоров, всего остального. Смотрите, Андрей Андреевич, ознаменовалась эта неделя, ну и чуть больше, скажем так, новыми, какой-то новой волной, возобновившейся волной разговоров о том, что осенью возможны переговоры. Ну, понятно, как это комментировалось, так сказать, приезды Бернса, тайные, конфиденциальные приезды Бернса в Киев, его разговоры после всем известных событий 24 июня Бернса же с Нарышкиным. И все это говорилось о переговорах. Тут и Лукашенко появился, заявил о том, что в сентябре осенью начнутся переговоры. Москва отреагировала, что Зеленский их не хочет. Но опять тема переговоров вкидывается, причем вкидывается как некая и альтернатива одновременно войне, и одновременно продолжение ее. Как-то вот так парадоксально, потому что, ну, типа того, контрнаступление же не добилось успеха. Ну, давайте теперь тогда переходим к переговорам. И вашингтонские хозяева Киева, как говорит об этом Москва, должны серьезно взяться за то, чтобы заставить Киев на эти переговоры пойти. Видимо, с этой миссией, ну, мы так предполагаем, Бернс приехал в Киев уговаривать, видимо, Зеленского. Ну, мы видим, безуспешно. Но сами по себе факт того, что это происходит, тем более на фоне ожидаемого саммита НАТО в Вильнюсе и также ожидаемого там отказа, точнее, не предоставления приглашения о вступлении Украины в НАТО. Я бы хотел, чтобы мы в этом контексте для начала это рассмотрели, Андрей Андреевич. Что бы это значило и что видно из Вашингтона?
Ну, я позволю себе начать нашу передачу очень приятной новостью из Вашингтона, так, имеющейся непосредственное отношение к теме нашей объявленной, заявленной теме нашей беседы. Несколько часов назад дедушка Байден подписал директиву о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Это очень серьезная акция. Это нарушение американского закона. Но, слава богу, этот американский закон предусмотрительно допускает такие единичные случаи его нарушения по специальному решению президента. И президент Байден вынужден был обращался специально к председателю Сенатской комиссии по иностранным делам. Ну, кстати, это наш большой друг, сенатор Менендес, с разрешением нарушить вот этот закон, категорически запрещающий экспорт вот этих кассетных боеголовок. Ну вот, сенатор Менендес разрешил, Байден подписал, и это, пожалуй, самая яркая демонстрация той новой атмосферы, которая сложилась в Вашингтоне вот после известных событий в Москве. Я думаю, мы поговорим об этом. Собственно, события 23-24 июня, они во многом изменили ситуацию в Москве, и в Вашингтоне, и в Киеве. Ну, что ходить вокруг да около, вот сегодняшнее решение президента Байдена – это очередная очень серьезная победа проукраинского крыла в американской администрации над вот теми людьми, которые как раз и занимались в последний месяц попыткой спасения Путина через организацию для него так называемой почетной ничьи. Это Бернс и Селливан. Ну вот интенсивность, эти, кстати, эти попытки были до 22-го. Это в первую очередь поездка где-то примерно 17 июня была Бернса, а так называемые ветераны вот этого Совета по национальной безопасности, ну, те люди, которые под Селиваном, наверное, пляшут, они тоже встречались до этих событий. Это была отчаянная попытка этой группы переломить ситуацию. Вот я поделюсь своими соображениями. Но почему они, вот мотивация, она же очень упорна. Вот смотрите, они проигрывают каждое, к сожалению, они выигрывают время, да. Каждой новой поставке оружия они сопротивляются. И на это требуется время, на преодоление их сопротивления. Но они же терпят. Тем не менее, отчаянно продолжают свою пропутинскую линию внутри байденской администрации. Ну так вот, перейдем тогда. Особенно скандальна была, конечно, поездка Бернса. И вот я уже упомянул об изменении атмосферы в Киеве. Атмосфера в Киеве, ну, наверное, вы там близко находитесь, и вы это заметили. Это совершенно другая тональность украинского военно-политического руководства, ну, прежде всего, Залужного, Зеленского, министра иностранных Кулеба в отношениях с нашим замечательным основным западным союзником. Ну, такие слова, как бешенство, возмущение, они просто открытым текстом. Но особенно Зеленский был возмущен вообще всей этой операции с Бернсом, потому что, ну, как казалось бы, визит такого лица, руководителя секретной службы, он должен сопровождаться очень такими закрытыми беседами, но у него же было громадное медийное сопровождение, причем абсолютно лживое, начнем с этого. Началось с того, что газета «Вашингтон-Пост» опубликовала фальшивку явную, об этом было потом заявлено в Киеве, о том, что вот украинцы, видите ли, они там думают, украинцам пришла в голову мысль интересная. Вот когда они немножко ближе продвинутся к Крыму, вот начать переговоры с русскими. Uh-huh. Вот такая у них мыслишка, и они даже, вот это «Вашингтон-Пост», и они попросили Бернса приехать, и вот как с ними обсудить. Ничего подобного. Это Бернс приехал навязывать эту предательскую мысль о необходимости переговоров с Крымом, с Путиным. Понимаете, мало того, что Бернс занимает, ну и Селиван то же самое делает, путинскую или российскую сторону, а не украинскую, в важнейшем вопросе, он занимает путинскую сторону внутри российской дискуссии. Мы же видим, и, кстати, вот этот так называемый мятеж, его последствия были как раз отражением вот этой дискуссии между Путиным, мечтающим достигнуть почетной ничьи, и растущей частью российского и политического военного истеблишмента, понимающего, что почетной ничьи им не дадут, и нужно думать о почетной капитуляции, думать вообще не о войне, а о спасении власти и собственности проигравшей сторону войну России. И вот в этот момент на стороне Путина в его внутренней схватке, внутренней борьбе за то, чтобы остаться в власти, вдруг выступают два таких видных сотрудника администрации. Ну, все им дан был отпор совершенно решительный. Кто же? Да нет, это Зеленский уже на этот раз. Ну, вам напоминает это, что то же самое было, помните, 5 ноября прошлого года Селиван приезжал в Киев.
Да.
И тогда такое же было сопровождением с той же паршивой газетенки «Вашингтон-Пост». Там более хитро было так. Они как-то вокруг очень стеснялись, и примерно так. Вот, даже не называя Селлера, вот сейчас в Киев поехал один видный чиновник американской администрации. У него такая точка зрения, которую не все внутри разделяют, но у него такая, что нужно идти на переговоры с русскими. И вот он едет выяснить, а что по этому поводу думают украинцы. Он ехал выяснить, а украинцы ни хера по этому поводу не думали. То же самое, он ехал навязывать эту точку зрения. Послали его тогда по адресу русского корабля. Блестяще это сделано совместной пресс-конференцией, человек, которого я никогда не был большим поклонником, но надо отдать его должным, Андрей Ермак. Он с ним вел переговоры и провел пресс-конференцию, в которой он фактически этого Салливана заставил повторить официальную позицию Большой Восьмерки, утвержденной еще 14 октября на ее специальное заявление по Украине, что переговоры с Путиным возможны только после того, как он выведет все оккупационные войска с Украины. Вот это еще снова повторение, упорное повторение. Но тогда уж я расскажу, чтобы закончить эту часть вступления, о реакции в Вашингтоне на события 23-24. Они, собственно, и похоронили вот эти инициативы Салливана и Бернса. Значит, мы помним, что реакция так развивалась. Ну, вы уже упомянули, что, в дни этого мятежа Бернс действительно звонил Нарышкину. Вот там не о переговорах было речь, а о том, что мы тут ни при чем. Там,
ну да, снять из себя ответственности.
Очень дружелюбно так хвостиком помахали, что вы, мы ни в коем случае не вмешиваемся. Вот. А через два дня уже, когда они получили всю информацию о том, что произошло, то реакция была совсем другой. Дедушка Байден очень осмелел. И он немедленно заявил: «Absolutely, Путин, позиции Путина absolutely weak, абсолютно ослабленные». Ну, мы тоже видели с вами, что позиции Путина ослаблены. Это видно. Тот факт, что Пригожин остался жив, это колоссальный вызов Путина. Но он знает эту ситуацию лучше, чем мы с вами, потому что американцы просто слушают все разговоры в бункере. Ну, это очевидно было по тем репортажам, которые они вели перед началом войны. И они лучше нас с вами понимают, почему позиции absolute weakened. И немедленно в тот же день все источники информации заговорили, ссылаясь на сразу несколько источников в администрации, что принимаются два принципиальных решения, которые очень долго оттягивались благодаря деятельности вот этой же группировки путинской внутри администрации Салливана. Это передача этаксов и передача кассетных боеприпасов. Ну вот, решение по кассетным боеприпасам сегодня принято официально. Я думаю, что по этаксам оно и принято тоже. Оно не требует вот такого заявления, потому что оно там никаких законов не нарушает. Короче, узнав о резком ослаблении позиции Путина, ну, дедушка Байден, это результирующее коллективное Байдена, заметно осмелел. Они, ну, в частных разговорах мне говорили примерно то же самое, о чем, ну, вещь очевидная, что человек, который не может отдать приказ убить Пригожина, например, такой человек совершенно не может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Гораздо более
ответственно. А это так звучит и в американской прессе?
Да? Нет, не в прессе, это звучит частно.
А в прессе так не говорится, вот вне частных, а как отражение аналитики?
Да, и в прессе, да.
Ну, потому что вот этот тезис, извините, что я перебиваю, он звучит, что действительно, раз ты не обладаешь всей этой абсолютной полнотой власти, то как ты можешь принять решение о применении ядерного оружия?
Да. Ну, это естественно. Это естественно, потому что, ну, все же, насколько это серьезно, это требует абсолютного подчинения, причем не только дисциплинарного, а идеологического, если хотите, идейного подчинения, необходимость этого. А какое к черту идейное подчинение, когда мы же с вами анализировали всю публицистику этой самой группы, как я ее называю, партии почетной капитуляции. Это же не Пригожин, не Затулин, это же не сами они вписывали пассажи в свои выступления о недопустимости ядерного оружия и так далее. Сейчас я вам скажу больше. Да, кстати, ну вы же помните, нам и вам то же самое приходилось в ночь на 5-е отвечать, там же объявляли заранее объявленные катастрофы на ядерной базе.
Да.
По тем же причинам категорически нет. Ну, представьте, он звонит какому-то там людям, которые, наверное, уже заложили какую-то взрывчатку, давайте. Ну, в этой атмосфере, когда непонятно вообще, что с Путиным и как человек такой приказ выполнить. Я вам скажу, что в этой Путин сегодняшнего дня не смог бы отдать приказ о взрыве Каховской дамбы. Путин времен Каховской дамбы и Путин времен Запорожской АЭС, два разных Путина. Для таких решений требуется совершенно иная концентрация власти. Вот. И мне кажется, что это как раз, я бы сказал бы, и вчера я хотел это сказать, и даже успел в отдельных стримах сказать, что все, ну, который раз я это говорю, что группа Селивана и Бернса потерпела окончательное поражение. Нет, вчера они одержали маленькую, дурацкую, но им очень важную победу. Кто-то из них всунул дедушку Байдену позорную шпаргалку. Она не будет иметь никаких последствий, но тем не менее, дедушка произнес, это неприятно за него, о том, что Украина должна проходить те же критерии членства, да, предварительные. Ну что, это же отвратительная, аморальная хуйня, законченная просто.
Полнейшая, потому что Венгрия прошла, а Венгрия соответствует этим критериям?
Ну, слушай, какие нахер критерии? Украина единственная страна, которая выполняет функции, ради которой это НАТО было создано, защищать Западную Европу от вторжения с Востока. И она заплатила за это десятки тысяч жизней. Это оскорбление этих жизней. Я надеюсь, что дедушка сказал, больше она этой глупости повторять не будет. Но потом, это же 15-летняя рожь. Вот те же европейцы, тот же Столтенберг, он этого не говорит. Он не повторяет, он честно отвечает, почему мы Украину сейчас не принимаем в НАТО. Он говорит, мы ее примем в первый день после победы, когда она выиграет. А сегодня мы принять не можем, потому что это значит по 5-й статье, что наши солдаты должны отправиться на Крым и умирать там рядом с украинцами, защищая нас вместе с ними. Мы на это не готовы, честно говорит Столтенберг, и честно говорит все. И это Украина принимает. И понимаете, хорошо, хрен с вами. Вы не готовы в качестве компенсации, давайте все необходимое оружие. И это вторая часть решения НАТО, которое будет принято, это будет предоставлен статус, ну, того типа, который американцы предоставляют. Main non-NATO ally, главный союзник не НАТО. Израиль, там, Тайвань, Южная Корея, Япония. Не союзник, значит, пятая статья. Нет, американцы не берут на себя ответственность умирать в Израиле там или Южной Кореи, но поставлять все необходимое оружие, чтобы эти страны сами справились с агрессией. И продолжать вот эту старую ложь о каких-то критериях, которые нехорошо. Ну, подставили дедушку Байдена. Но будем надеяться, что это их последний успех.
26 тысяч нас смотрят, 8,5 тысяч поставили лайки, спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Вот смотрите, Андрей Андреевич, тогда давайте еще коротко коснемся аспектов непосредственно, чего ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе, на который уже точно подтверждено поедет президент Зеленский. Вот, он сейчас находится в туре, посещает ряд стран, ну, про московского этого радио посетил в Болгарии. Собирается быть в Турции, в Чехии получил неплохой прием, поддержку и так далее. Но президент едет, при том, что приглашения в НАТО не будет, это уже окончательно, но будет подслащивание какое-то. Будет вот это Украина-НАТО, создан проект, да, будет ряд решений по поддержке по части поставки вооружений, там, ну, косвенно это будет касаться Украины, и вопрос, как реагировать на Беларусь, где собираются разместить или уже разместили, как утверждает Путин и Лукашенко, ядерное оружие тактическое и так далее. Но, тем не менее, ваш прогноз, он какой? Еще может что-то успеть измениться? Да? Ну, допустим, подсластить сильнее пилюлю от того, что искомого решения нет о членстве в НАТО или там приглашение в НАТО Украины, скажем так, подсластить, ну, поставками F-16, например, да, вот такое. Может быть еще? Или уже мы вряд ли это увидим? Я напомню, что уже, по-моему, поправьте меня, 24 страны из 31 членов НАТО подписали.
Да, да, кстати, Марк, он пророссийский-то, может быть, и пророссийский, там, Пенев, да, кажется,
президент. Радев.
Радев, да. Но он же подписали совместное заявление. Болгария выступает за 24 страны, это, то есть давайте все-таки вдумаемся немножко, что значит эти 24 страны готовы послать своих солдат умирать.
Получается так.
Это уже громадная, громадная победа украинской дипломатии, украинских вооруженных сил, украинского народа. Это громадная уже победа. На этом фоне, я думаю, такая мелочь уже как бы, на этом, она не мелочь, она решающая для победы войны, но в смысле жеста, как поставка F-16, но на этом просто будет настаивать Зеленский, криком орать публично на этом саммите, и никуда они не денутся. То есть есть, отвечая на ваш вопрос формально, есть твердая программа, которая, программа минимум, это вот относительно заявление будет подчеркнуто, я не знаю, какую-нибудь точную формулировку, но по сути в первый день после войны, а сейчас вот какое хотите вооружение, такое и даем. Вот сейчас как должно прозвучать. Это форма, это
и
есть
форма. F-16 в том числе.
F-16 в том числе, да.
Ясно. Вот смотрите, теперь поговорим о пидорасах. Андрей Андреевич. О пидорасах мы переходим ко второй части программы, мы уже 20 минут в эфире, а она касается, собственно, последствий того, о чем мы с вами обговаривали 24 июня о Пригожине. Вот, кстати, вы видели, парики у него нашли в доме? Женские,
по-видимому. Ну, широк. Сузить бы не мешало, да.
Не мешало бы, неизвестно в каком месте. Ну, не
на одну голову, может быть.
Да. Лысую. Смотрите, Андрей Ильич, но все-таки, возвращаясь к ослаблению и всему остальному, вот то, что происходит, происходит некое компенсаторное замещение со стороны Путина в попытке оспорить тезис о его слабости. Да? Он поехал в Дербент, целуется с детьми опять, с какими-то тетками дебилами, что только не делает, значит, на что только не пойдешь, как говорится, в нарушении карантина и всех остальных рисков. Пока неубедительно, потому что ему нужно эту демонстрацию на фронте или там, не знаю, в аспектах глобальных продемонстрировать, а не на уровне «меня население любит». Да кого оно тебя, блядь, любит? Куда оно тебя, в какое место любит? А можно ли говорить о том, что конфигурация власти теперь необратимо изменилась настолько, что даже если убьют Пригожина, у него свои, кстати, враги, вот как Пригожин хочет убить Шойгу и Герасимов, например, простой такой вопрос, помимо Путина, ну, наверное, испытывал бы некоторый оргазм от этого, значит, отдельного удовольствия. Поэтому не в том даже показатель. Я как раз считаю, что Пригожин списанный тип, но это мое личное мнение, я его не навязываю. А вот, а в принципе, так сказать, как должна меняться власть в контексте всех прошедших событий и по части ведения войны, и по части отправления этих государственных функций, да, я тут абсолютный суверен и могу кого угодно там казнить и миловать и так далее, а на кого оглядка тогда, на Патрушева ли, на армию ли, на кого, и чего ждать от этого изменения, жив ли Путин, вот так. Мы поставим вопрос.
Вот я так, между прочим, обозначил завтрашний мой стрим. Приходите в гости, если...
Да-да, приходите, Андрей Андреевич, ссылка в описании к нашему видео на канале.
Именно жив ли Путин? Вот Пригожин жив, и пока он жив, это просто такой громадный наглядный вызов. Но вы совершенно правы. А если завтра его убьют, в конце концов, это ничего не изменит. Пригожин уже выполнил свою историческую функцию. Еще раз повторяю свою концепцию. Пригожин – это фронтмен очень значительной и влиятельной партии, вот, которую я называю партией почетной капитуляции. Меня все время спрашивали, а кто за ней стоит? Вот, в значительной степени ход этих событий показал, что, во-первых, за ней стоят серьезные военные силы. Те, которые не остановили Пригожина, это... Конечно, в его конфликте с Шойгу Герасимовым главное управление, бывшее легендарное ГРУ, как показало поведение его замначальника Алексеева там на лавочке, оно на стороне Пригожина в этом плане. Они же, и вот это еще раньше было показано, когда Шойгу и Герасимов пытались ликвидировать тот же ЧВК «Вангер» на выходе из Бахмута. Там минировали их пути отхода, потом стреляли. Какой-то полковник был взят в плен. Так почему какой-то полкаш, который 3 месяца назад был охранником на Урале, а не силой специальных операций, а не главное управление его спецназ выполняет? Да потому что Путин не мог отдать им такого приказа. А где же была, спрашивается, третья управление ФСБ, военная контрразведка. Американцы все знали, да мы с вами догадывались, а военная контрразведка не знала о планах Пригожина. Ясно, что эти военные структуры и их руководители, они часть этой группы. И работу для... Пригожин может спокойно уйти в небытие. Работу для этой группы он выполнил, основную. Показана абсолютная несостоятельность Путина как руководителя. Путин был до смерти напуган, убежал. Ей вся бригада видела, что приказы его не выполняются. Все, больше ничего не нужно. Это увидело общество, это увидели силовые структуры, и это увидел сам Путин. И теперь самого Путина лидером этой партии почетной компиляции будет легче убедить в том, что, собственно, хорошо бы ему смириться с реальностью. Что касается лидеров, я высказываю раньше это предположение. Я сейчас все больше убеждаюсь, что, скорее всего, ключевая политическая фигура там Юрий Ковальчук. Это военные, да, кстати, они все военные преступники, и Пригожин, поэтому тут заранее прекратить эти разговоры, там, за кого мы, все они военные преступники, но...
Да, это не обсуждается, опция по умолчанию.
Обсуждается, победа какого из этих военных преступников будет означать меньшую цену украинских жизней для достижения нашей победы в войне, если эта партия... почетной капитуляции преуспеет и готов будет вывести войска на границе 91 года, это спасет десятки тысяч жизней. Вот, поэтому это все эти вопросы висят, жив ли Путин. И сейчас идут бои, вот мы с вами разговариваем, идут бои в этой самой Кащеевке. Никто точно не понимает.
Клещеевка. Как?
Клещеевка, да. Я ее по смыслу в Кащеевке. Путин это уже Кащеевка. Значит, осталась единственная высота над Бахмутом, которая взята или не взята украинская. Когда украинские войска овладеют, все это будет под прямым огневым воздействием. 10-тысячная группировка в Бахмуте. Им придется уйти. Или Путин может совершить еще последнюю безумную ошибку, заставить их остаться, тогда они будут или уничтожены, или приняты. Бахмут не имеет такого кардинального военного значения, как, скажем, Мелитополь, там, я не знаю. Как, но в контексте той политико-психологической ситуации в России, которая сейчас сложилась в Москве, я даже решил сказать большее значение, чем Мелитополь. Ведь вы представляете, после взятия Бахмута украинского, а это реально, это, я не говорю, что это случится через несколько дней, но это реально, может случиться через несколько дней. Вот вчера нам военкоры российские сообщали, что это Кащеевка или Клещеевка, она уже взята. То есть это вопрос не месяцев, не недель, даже дней. Вы представляете, какой вой раздастся на кремлевских болотах на тему Пригожин освободил Бахмут, а Министерство обороны снова его просрало. И вот этот же вой, это уже станет уже как раз вторым актом вот этого мятежа. И Пригожин тут даже не нужен. Пригожин или светлый образ его, в случае, если с ним что-то случится, одинаково сработает. Даже светлый образ, может быть, еще больше, потому что Пригожин лично многих отталкивает. А вот светлый образ – это хорошая идея для партии. Да еще это злодеяние свалить, конечно, можно на Шойгу, Герасимова и Путина. Вот мы живем в такой ситуации, жив ли Путин.
Жив ли Путин? Ну вот смотрите, Андрей Ильич, дело в том, что потеря Бахмута, она, по-моему, это неизбежна. Почему? Потому что, да, для Украины это важно, так сказать, продемонстрировать, что все ваши усилия зря. То есть помимо того, что Пригожин там мясом завалил и забрал этот Бахмут, а потеря его будет означать, что все жертвы напрасны.
Понятно, что это психология? Нет, это как раз. Ну, война-то, я всегда верю, что война будет выиграна в Москве, психологии, да. Общество и психологии.
Да. Это нельзя будет перебить, сказать, да подумай, сегодня взяли, завтра снова.
Это страшный удар, понимаете? Вот да. Говорят украинцам трое. Да украинцы поняли, они сами, мы этого коснемся, вот та ситуация в Киеве, своим другим языком заговорим. Но это, естественно, реакция на это Вашингтонское болото. Год мы читаем в этих газетенках паршивых, что наступление не оправдывает надежды, вряд ли украинцы победят. Это говорят люди, усилиями которых украинцы были лишены авиации, лишены достаточного количества противовоздушной обороны. Это уже вызывает бешенство в украинской среде и обществе, и руководстве. И очевидно, и было несколько явных заявлений, поэтому что мы смотрите ваши собственные доктрины. Там черным по белому написано, что стратегическое наступление можно идти только при превосходстве воздуха. Поэтому мы не будем самоубийственно бросать наших солдат на минные поля без авиационного прикрытия. Это не значит, что мы заключаем перемирие. У нас очень много дел, как разбираться за это время, пока нам не доставят немедленно сотню F-16. Во-первых, Украина взяла курс на последнее уничтожение артиллерии российской. Вот танковое превосходство уже ликвидировано. Знаем мы эти цифры Института ведения войны.
Да, Мунберг опубликовал 1500, 1500
там. То же самое сейчас добивается по артиллерии. А кроме того, вот уязвимая психологически, колоссально уязвимая точка – это Бахмут. Да, собственно, все это... Можете назвать меня конспирологом, но мне эта комбинация не то, что явная была, но я не задумался с первых слов Пригожина еще в начале мая, что я выхожу из Бахмута, пусть вот теперь
придет. 9 мая он это сделал заявление.
Да, это такая многоходовка, разыгранность. Нет, ну, вой будет просто убийственный. Либо, тем более, Путин ведь совершил еще одну ошибку. Он реанимировал, но уже совершенно уничтоженных во время Пучта, Шойгу и Герасимова. Да. Понимаете, есть, наверное, Пригожинцы, антипригожинцы, но мне кажется, вот то, что армия едина от солдата любого, наверное, такого боевого генерала там сажаешь, это полное презрение Шойгу и Герасимову. И поэтому сейчас опять показывают Шойгу, все время. Сегодня, по-моему, Шойгу какое-то совещание проводит. Но он просто эти гири к себе привязал, к своей шее, и с ними идет на дно.
36 тысяч почти нас смотрят, 12,5 тысяч поставили лайки. Просьба всех зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по его имени вы обнаружите его канал, подписывайтесь, смотрите видео там. Вопрос какой? В продолжение того, о чем мы говорили, все-таки интересно, как Китай отреагировал. Ведь он отмолчался по поводу всех произошедших событий 24 июня. Сейчас уже прошло там, ну, скоро 2 недели. Мы так и не увидели его реакции ни публичные, ни непубличные. Понимаем так, что... Там все-таки есть некоторое разочарование от самого Путина в Пекине и, в общем, вот этих абсолютных надежд на сохранение его власти. И вот это вот «голосуйте в 2024 году за Путина», то, что Си Цзиньпин бросил во время визита государственного 20 марта, 22 марта, когда был в Москве, явно должно было претерпеть какое-то, ну, существенное изменение. Потому что многие говорят, что в том числе это выглядит и как сохранение Путина у власти, ну, как бы новые только укрепляют его при его-то положении и возрасте, укрепляют инвективы и подобного рода опасности и риски, которые возникают. А он вот выстоял. Но, по-моему, он, ну ладно, на Западе, но и в Китае, по-моему, по-другому совершенно оценили это все. Как Китай относится и к ядерной программе, и шантажу ею через Беларусь со стороны Путина, и к самому власти Путина. Насколько Китай готов после визита главы Госдепа Блинкина в Пекин, после обещаний встречи Си Цзиньпина и Байдена к тому, чтобы повлиять на ситуацию решающим образом. Заметили, как куда-то исчез это Лихуй или Лихуей, кому как нравится, спецпредставитель по Украине, которого назначил Си Цзиньпин, и который совершил трэш-вояж, после которого там сделал ряд совершенно нелепых заявлений. Вот что бы вы сказали по поводу этого?
Ну, во-первых, Лихуэй может воскреснуть, у него всегда есть заготовочка. Первый пункт, первый из 12 пунктов китайского плана – это уважение полной территориальной целостности Украины. Это никуда не делось. Ну, а в чем Китай надо отдать должное, он сыграл позитивную роль, это его последовательная политика в жесточайшем осуждении ядерного шантажа и категорическом неприятии. Это же не сегодня. Вот недавно Financial Times, по-моему, вчера как открытие сообщало, что Си Цзиньпин об этом предупредил Путина в Москве. Это действительно так. Мы же помним, что там вторым пунктом в совместном заявлении было написано категорическое неиспользование ядерного оружия или угроза ядерного оружия. Кстати, Си Цзиньпин не успел, за ним дверь захлопнулся. Путин на следующий день где-то опять размахивал ядерной едой. И это Китай не... Но начал эту политику Си еще в сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде, где публично по телевизору на глазах всего мира обучал неуспевающего студента Путина, что лидеры ядерных держав так не везут себя в 21 веке. И Моди его поддержал. И вот в той, наконец, уверенности, когда Соединенные Штаты, ну, наконец, преодолели вот этот остатки вот этого своего страха ядерного, тут большой-большой вклад Китая. Ядерный вопрос можно закрыть после 24 июля уже навсегда. В такой вот лидеры в таком состоянии вообще до сортира они не знают, дойдут ли они или нет, а отдавать приказ о ядерном ударе это немыслимо сейчас. Вся ядерная тема закрыта. И это определенный позитивный вклад в Китай. Он не потому, что он хорошенький, добрый, мы тысячу раз это объясняли. Его крайне беспокоит возможность появления ядерного оружия у 5-6 его достаточно технологичных соседей. А вот прецедент использования сделал бы их ядерными державами. Он бы обнаружил бы на утро, на следующий день 5-6 ядерных держав в своей окрестности. Это ему категорически не нужно.
Угу. Но это не безинтересно, да, потому что мы будем следить за тем, как Китай будет вести себя в взаимоотношениях с США. По-моему, сейчас наступил момент как раз-таки для какого-то более тесного диалога, поскольку, я напомню, они последний раз, Си Цзиньпин и президент США Байден встречались на саммите, в канун саммита на Бали, саммита двадцатки 14 ноября. У них прошли переговоры, четырехчасовые переговоры, и тогда они почти обо всем договорились, кроме, кстати, Тайваня. Ну, отношение к Москве это было предметом разговора и война в Украине, но Тайвань стал камнем преткновения для вмешательства Китая с тем, чтобы покончить с войной. По-настоящему. То есть они скорее вошли спустя год войны со своими 12 принципами именно для того, чтобы использовать эту войну для решения вопроса интеграции Тайваня в континентальный Китай. И, по-моему, не претерпели удачи в этом. Потому что, а что, собственно говоря, добился Китай? Он как-то приблизил решение этой проблемы или нет? Ну, это даже выглядит так, что нет.
Было же решение товарища Мао, который сказал Никсону и Киссинджеру. Да. Вместе они были. Что да, у нас, я Киссинджер, 100 лет человек жив еще, понимаете?
Да, удивительно.
А мы вспоминаем это так. И толковые вещи даже говорит. Сказал, что я всю жизнь ошибался в украинском вопросе. Хотел предотвратить войну своими призывами не пускать Украину в НАТО, нейтрализация. На самом деле я ее приблизил. Надо отдать должное человеку. Да, так Мало сказал очень разумно. У нас есть общие интересы. Ну, вот развал Советского Союза, например. Да. Да. Но есть одна проблемка, значит, Тайвань. Так давайте ее отложим лет на 100. Вернемся. Вот прошло 60 лет, и такой молодой товарищ Си вдруг застучал копытом и решил нарушить этот завет Мао. форсировать, да. И обещал номенклатуре своей, вот сделайте. Ну, раз уже он покончил с наследием Дэн Сяопина во внутренних вопросах, там, пойти на третий срок. Помните, в каком безобразном виде его предшественника,
да,
такого тихого старичка Ху, выводили из зала. Вот. Так он надеялся на успех Путина, конечно. Он надеялся, ну, представляете, если бы прогнозы американской разведки оправдались, Киев пал за 7 дней, Путин с ядерной ерундой встал там у границ Балтии и Польши, Запад по полуторагодичной давности уступил бы ядерному шантажу, и тогда что? Си тогда взял бы за 2 недели Тайвань без всякого оружия, они бы сами принесли ему ключи от города. А сейчас все по-другому, все по-другому. Надо. А кстати, вот на встрече, как раз когда встреча, я не помню, это встреча будет Байден и Си в Сан-Франциске, на тех Вианской.
Да.
Где-то,
да,
по-моему, в сентябре. О, как раз к этому времени созреет одна тема, очень острая для Китая и Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты, вот, особенно вот такие мыслители, как Бернс, Селливан, они все время ставят тему, это ужасно, ужасно, Путин потеряет власть. Какая громадная опасность, распад России, 11 часовых, вот особенно меня бесит это их бесконечное повторение, 11 часовых поясов. Вот что же будет с ядерным оружием? Так вот это и будет реальной темой для Китая, это еще более острая тема.
Как это предотвратить?
Вот они и поговорят о ядерном оружии России. Это настолько серьезная проблема, это все на границе Китая, это для него это очень важно. Так что Мао был прав, подумает старина Си, давайте Тайвань на 40 лет, на 40 лет. Ведь все же прекрасно, как эта формула. Одна страна, две системы, да. И, а де-факто Тайвань независима, никто этого не мешает. А вот эта проблема острейшая. Что делать там? Я не знаю, с Хакасской Народной Республикой, с Якутским, ой, Яматом, оставлять ли их в руках боеголовки и так далее. Это на долгие годы, это сближает такая общая проблема соперников.
Угу. Так, ну что же, 38 136 зрителей нас смотрят. Я эту цифру повторяю, в том числе и для тех, кто нас смотрит через разного рода программы, там, подкастовые и так далее. Те, кто, может быть, не смотрит изображение, едет в машине, поэтому напоминаю всем им, что важно, конечно, чтобы вы не только слушали наши эфиры, но и активно нам помогали их продвигать. Напоминаю также, что завтра в 22 часа, как обычно, в субботу, у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. Мы возвращаемся в обычный график. У нас в четверг был эфир, то есть вчера. И завтра будет с Алексеем Арестовичем эфир. Мы там тоже будем обсуждать все к тому дню сложившиеся новости. Уже висит ссылка. Напоминаю, что она особенная. Это 500-й день войны. И завтра исполняется 50 лет главкому Залужному, генералу Залужному. Вот мы его и назвали 500 дней из 50 лет генерала Залужного, главкому Залужного. Так что не пропустите, видимо, эфир будет особенный. Они там, в общем, в одно время учились с Арестовичем. Будет очень хороший предлог обсудить, собственно говоря, роль личности в войне, потому что это какое-то важное понимание должно быть, чтобы было бы или как будет дальше с учетом масштаба личности главкома и как это сказалось, собственно говоря, на промежуточных итогах войны в Украине. Ну что вот же, тогда...
Хорошо бы как раз прямо к вашей передаче к 50-летнему юбилею и к 500-летнему дать
дневному, его,
да, да, взять, да, эту Кощеевку или Клещеевку.
Клещеев, ну, она, видно, уже все там. Там пизда Клещеевка.
Да, да. Нет, ну это явный, явный путь к окончанию войны.
Там про Берховку говорят, там же за нее тоже идут бои, понимаете, с другого конца. То есть окружение вполне складывается и вообще не очень понятно.
Ну, нет, что?
Да, да,
это складывается такой пазл, который начался 10 мая, заявление Пригожина о том, что, видите, выходите. Что это заявление военного командира во время войны?
Да. Не давали снарядов? А, ну вот судьба, судьба не самого Пригожина, а судьба ЧВК Вагнер, как она вам видится, потому что в ней есть еще и международный аспект, кстати, об этом тоже надо упомянуть. Мы прямо в последней части программы давайте этому посвятим, потому что вот сегодня стало известно, что три борта аж вывезли из Центральной Африканской Республики из основного состава ЧВК Вагнер. Ну, как мы предполагаем, отвезли инструкторов выходцев из ФСБ и ГРУ на пропесочивание на Лубянку или там в другие места, в департамент контрразведки. Лояльны ли они продолжают быть Пригожину или что с ними делать и как их там перепрошивать. Ну и в принципе набор в ЧВК Вагнер остановлен, но фактически прекращен. А сейчас новых командиров назначают везде и всяких начальников и оперативников на центры ЧВК Вагнер. И в Питере уже все практически переведено под контроль, ну, в основном выходцев с Лубянки, ну, то есть ФСБшников. Вся инфраструктура пригожинская, она сейчас под контролем их. А вот, понимаете, в контексте того, что признана ЧВК Вагнер преступной международной криминальной организацией, как в США, или террористической организацией, как в Европе, там, в ряде стран, Польши, ну, Украина, понятно, и так далее. Какова судьба этой вот структуры как субъекта? Его погасят, ну, типа, нету ЧВК с названием Вагнер, ну, так и нету реализации решений международной криминальной организации, как Конгресс ее США признал, или там, не знаю, террористическая организация, как ее признали ряд стран, ну, и с глаз долой и сердце вон, что называется. Обойдется ли Кремль, обойдется ли Минобороны, обойдется ли вся военная эта система российская без вот этого изобретения, ну, не исключено, что отчасти самого Пригожина, хотя, я думаю, эти плоды просто пожинал, так сказать, от идеи Уткина, который с ней пришел, значит, одного из командиров спецназа ГРУ и так далее.
Нет, ну после фильтрации часть бойцов будет куда-то, я не знаю, в те же десантные войска.
Это да, это однозначно. Да нет,
а как структура, она никому не нужна.
Почему?
Ну, потому что, давайте два варианта. Ну, вот Путин, в конце концов, оказывается жив, завтра убит Пригожин, там он полностью, он с ним будет расправляться. А вот более вероятный сценарий – это победа партии, ну, так называемой почетной капитуле. А зачем вот структура, зачем напоминать? Они уже сделали свое дело, Пригожин выполнил свою функцию. Угу. За эти две недели произошло кардинальное падение. Вот я согласен с дедушкой Байдена, absolute weakening. Если дедушка Байден признает до сих пор напуганный до смерти с ядерными угрозами Путина, то это действительно, Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Зачем оставлять такую структуру? Ну, Пригожина нет, а есть Уткин, который может возобновить, может быть, даже более эффективно эту структуру. Это не нужна никакой новой власти в России. Эта организованная структура во главе с сильным субъектным лидером абсолютно не нужна.
Угу. Вот вы знаете, Андрей Владимирович, есть такой тезис, я его много в каких работах по военной истории и военному анализу читал, и у Ван Кревельда частично это прослеживается и так далее, что профессиональные армии в основном складывались и эффективны были в англосаксонских странах, и чисто профессиональная армия без призыва, без срочников и так далее. Почему? Потому что там никогда не было высокой угрозы военного мятежа. А в странах латинских, особенно католических и так далее, везде армии были, ну, до известного времени призывные и очень мощнейшие институты военной полиции, которая должна была с этими мятежами расправляться. В частности, в Франции, мало кто знает, в 20 веке, во второй половине мятежей было немало. И попыток убийства знаменитой организации ОАС.
На того же Деголя там
десятки было. Десятки раз покушались, там были крайне правые ОАС и другие.
Да и сам Деголь, если хотите, в отдельный прилив удерживаем, можно так давать. Типичный военный мятеж против правительства.
Да, Петена. Ну, там много чего было. И надо сказать, что опасались создавать полноценные профессиональные армии, в отличие от США той же, именно в силу опасности создания кастового слоя военных, которые просто занимаются только войной и больше ничем. То есть важно было сохранять вот этот общественный элемент, когда ты создаешь армию мобилизованную, призывную, ну и в любой форме, так сказать, или иррегулярную, периодически призывая, отправляя сборы и так далее, то ты сохраняешь в ней присутствие некого гражданского, общественного элемента. Если же ты делаешь профессиональную касту, в той же, как и ряде латиноамериканских стран, в попытке, значит, превратить ее в военную аристократию, всегда возникает опасность военных переворотов, военных мятежей, путчей и так далее. Это чуть изменилось с началом 21 века. Это изменилось, потому что если бы не война, то в общем и целом большая часть стран Европы все той же, стран политической демократии, они создали именно что профессиональные армии, начали переход к ним. И вот война в Украине, она этот процесс изменила. Сейчас многие страны подумают о возвращении именно к призыву с тем, чтобы не военный кастовый слой складывался, а все-таки военному делу обучались. В Европе наверняка этот процесс пойдет, пусть никто иллюзий не питает. Широкие массы молодежи, населения обучались военному делу, потому что, ну, это вопросы безопасности, это вопросы того, чтобы ты не остался вообще без военных, которые могли бы в случае начала вот войны, в случае опасности со стороны восточных соседей, кто его знает, Китая, что ты оказываешься, а давайте украинцы за нас повоюют, да, а вот мы воевать не будем, там не кем воевать, у нас люди изнеженные, у нас молодежь не готова помирать, у нас население, потребители, они про другое вообще, не про ценности, а про благополучие и про рай потребительский и так далее. Вот что вы думаете, куда это все будет меняться? Как война, вот напоследок давайте об этом поговорим, как война этот облик изменит? Что она внесет нового в военное устройство, в том числе и вот этих сиборитствующих, так сказать, гедонистических обществ, которые, в общем, не готовы тратить свои жизни, а ищут, кто бы за них это сделал?
Вы знаете, я все-таки думаю, что вот эта тенденция, правильно ее подметили, порожденная именно этой войной, она не переменит вот ту более глубокую тенденцию природы постиндустриального общества. Угу. Почему американцы смогли воевать и умирать, и, ну, в общем-то, достаточно достойно выступили в Корее, и не смогла призывная армия воевать во Вьетнаме. Потому что вот это между Корейской и Вьетнамской войной как раз был переход из индустриального в постиндустриального, психологии постиндустриального общества. Ну, что такое призывная? Это крепостничество, это сохранение такого серьезного элемента, когда любой человек – это собственность государства, которое… Ну, это хорошо звучит, конечно, там, когда на тебя нападут враги, защищать родину. Но, как правило, лидеры государства достаточно широко понимают вот это свое крепостническое право. Мне кажется, вот эта тенденция, она глубже, мощнее. И, ну, я не предвижу перехода к призывной армии, например, в Соединенных Штатах. Вот интересно, что немцы какие-то элементы призыва они сохранили.
Да, сохранили.
Как раз исходя из этих соображений, о которых вы говорили. То есть, возможно, вот в Германии этот элемент немножко расширится, но мейнстримом это не станет, скажем, возвращение к массовым призывным армиям.
Не станет. То есть все равно будущее за профессиональными. Ну вот смотрите, в России они, конечно, никакого ЧВК не было. Это не было ЧВК, это просто была фанерная крыша над частями, которые по инициативе ГРУ, частично ФСБ, были созданы по приказу сверху и поставили сначала лысого пиджака, который ни в какой армии не служил, вообще к военным делам не имел отношения, это Пригожина, и вдруг он обрел себя как военный руководитель. Да, Троцкий тоже не воевал, но у него был некоторый опыт. Он на Балканах, как вы знаете, находился там в Болгарии во время войны, так сказать, много чего наблюдал с близкого расстояния. Говорят, оттуда в нем есть это была, в общем, тяга ко всему военному. Но опять же, вот Пригожин таким стал. И именно паразитируя на вот этом принципе частного начала, которого, конечно, не было, но тем не менее он сумел какой-то костяк создать, который подчинен не государству, не единоначальному руководству вооруженными силами, а ему лично, там, условно говоря. Лояльность ему лично.
Ну, кстати, вот, Марк, вот вам самый близкий нам аргумент, пожалуй, в точку, пользу той точки зрения, которую вы сказали, Россия. Уж кому нужна сейчас призывная армия, как Путину?
Ну, абсолютно.
но он боится ее создавать. Я уверяю вас, никакой мобилизации не будет. И об этом клянется вся пропаганда. Он понимает своим звериным чутьем, понимает, что народ не боится.
Мобилизация. Но он уже один раз сходил в эту сторону 21 сентября.
Вот и он понял, что это максимум, что он может сделать. И вся идущая, ползучая сейчас мобилизация, она же под всякими лживыми предлогами. Объявить сейчас полную мобилизацию он не может. Ну, во-первых, потому что по тем причинам, о которых мы говорили, ну, никакая власть в России сейчас это не могла бы сделать. Мы-то уж никакой там не постиндустриальный, а так наполовинку какой-то.
Да, но
даже наше общество, оно сейчас к такой массовой призывной армии, оно относится категорически отрицательно. Ну, вот посмотрите на ту же социологию. Я вот все время эту модель предлагал, и удивительно, по цифрам это совпало с закрытым опросом ФСО. Скажем, вот таких долбанутых Z-патриотов, ёбнутых, это примерно 10-15% населения. Столько же примерно и убежденных противников войны. А основная масса, 80%, это такое болото, ну, в общем-то, так пропутинское скорее, но совсем не готовое себя воспринимать в роли пушечного мяса. Поэтому и не решается России на мобилизацию. Так что такие постиндустриальные настроения, антикрепостнические, они даже наше общество затронули.
Ну что же, Андрей Андреевич, больше 40 190 зрителей нас смотрят, 17 500 поставили лайки. Я благодарю всех зрителей за то, что вы потратили эту пятницу на эфир с нами. Мне кажется, что это было не бесполезно, уж точно. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет нам приподнять эфир и так далее. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это важно. И на канал Андрея Андреевича Пиантковского, вот у него завтра будет стрим, так что обязательно не пропустите, посмотрите. На канал Андрея Андреевича подпишитесь тоже, в описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский, вы обнаружите эту ссылку. Ну и, конечно, завтра приходите в 22 часа по Киеву и Москве, время одинаковое, на наш эфир с Алексеем Арестовичем. Будем обсуждать все новости 500-го дня войны, ну и юбилей генерала Валерия Залужного и обсуждать контекст личности в военной истории государства, такого как государство, как Украина, ну, в контексте ее вообще исторической роли личности. Ну что же, спасибо, Андрей Андреевич, скоро увидимся.
Да, спасибо, а ко мне на канал приглашаю завтра в 19 часов по Киеву и Москве, обсудим очень животрепещущую тему «Жив ли?».